Бурлы кино представляет межсезонье. Здравствуйте все, я Александр Бурлыка, и это снова межсезонье. В этот раз с чуть большим интервалом, чем обычно, потому что, знаете, ничего такого особо не случилось, просто иногда в жизни бывают такие моменты, когда я не совсем в состоянии что-то говорить, писать и делать, поэтому я решил, что лучше, чем что-то из себя вымучить, лучше сделать небольшой перерыв и затем с новыми силами и в более боевом духе взяться и вернуться в дело. Ну а вознаграждение за ваше терпение сегодня будет не 3, а 4 сериала. Благо, что один из четырех сегодня не привязан ни к чему другому по теме, и мне, в принципе, было бы трудно придумать для него подборку еще из двух проектов, поэтому тут два зайца и все дела. Но перед тем, как мы сделаем это, начнем с нашего нерегулярного сегмента «Бурлыка играет». Сегодня много говорить не буду, потому что за последние две недели я играл крайне мало, и единственное мое достижение — это то, что я закончил таки Tomb Raider. И скажу, что все еще игра очень-очень-очень радует, и под конец я прям остался очень доволен. Хотя должен признать, что в плане темпа и ритма повествования у нее есть немножко проблема, когда достигаешь уровня, когда думаешь, что хо-хо, вот это уже большая экшн-кульминация, и тут все так круто, тут сейчас ты всех злодеев истребишь, и можно на этом игру заканчивать. А потом еще где-то 3 или 4 часа игрового процесса впереди. И вот это, на мой взгляд, получилось немножечко не совсем хорошо просчитанным, и после этого как-то так накал страстей начал понемножечку угасать, вместо того, чтобы нарастать все дальше и дальше. Но это такая, знаете, довольно второстепенная жалоба, потому что в целом игровой процесс чем дальше, тем веселее, особенно когда открываешь всякие разные клевые и виды оружия, и инструменты, которые позволяют тебе проникать во всякие труднодоступные места. Это замечательно, это большое-пребольшое веселье, это мне очень понравилось. Также, что понравилось мне, это то, что под конец становится больше экшена, больше стрельбы, и в рамках этой стрельбы начинается такой классный момент, когда в одной сцене Лара Крофт получает гранатомет, и затем бежит и орет фразы из боевиков 80-х в духе «Я истреблю вас всех» или «Это что, лучше, что вы можете?» И я знаю, что о серии Tomb Raider принято считать, что она навеяна Индианой Джонсом, но в такие моменты понимаешь, что это не Индиана Джонс, а это Джон Рэмбо. И до этого момента я даже не осознавал, как я хочу игру о Джоне Рэмбо именно в стиле второго фильма. Потому что здесь это доставляет просто такое, просто на уровне животных инстинктов, удовольствие, что даже как-то, знаете, мне не стыдно даже об этом говорить. Поэтому в плане экшена получилось классно. Игру в итоге я прошел где-то на 80%, остались некоторые еще скрытые территории, которые я не прошел. Но я их отложил на потом. Поэтому, в целом, конечно, первая часть Tomb Raider меня очень впечатлила, ничуть не разочаровала, и я считаю, что все позитивные отзывы в ее адрес были более чем заслуженные. А вот больше, по сути, я с тех пор ни во что особенно не играл, и не знаю почему, просто как-то не было ни времени, ни возможности. Единственное, что на моем старом PlayStation 3 я сейчас допрохожу Assassin's Creed Brotherhood, в котором я уже закончил сюжетную кампанию, и теперь, как обычно, я лажу по карте и собираю флаги и сокровища. И тут больше ничего не скажешь, потому что это Assassin's Creed. Поиграл в одну игру, считай, поиграл во все. Но все еще интересно, все еще на сюжет мне совершенно положить, но игровой процесс очень затягивает, очень расслабляет и очень забавляет. Также на свой комплюктер я таки решился и поставил первый Crysis, потому что о нем я всегда слышал, что это отличный тест для твоей видеокарты, это такая впечатляющая игра, такая супер крутая визуально, и это просто ух. Поиграл пока что минут, наверное, 20, и скажу, что не ух, если честно. В визуальном плане она сохранилась неплохо, но не скажу, что она так прям так вау, как она впечатляет. А в плане игрового процесса и сюжета это очень все простенько, банальненько и шаблонненько. Видно, что явно все навеяно Хищником, и пока я дошел до места, где ты крутой спецназовец в футуристическом костюме, и ты такой крутой, и у тебя такие классные стволы, и ты всех убиваешь, но постепенно видишь, что что-то в джунглях водится и убивает твоих сотоварищей. И пока что встречаются только враги-люди, но я чувствую, что будет что-то еще потустороннее и сверхъестественное. Поэтому посмотрим. Играть дальше буду, но я не скажу, что какой-то энтузиазм оно у меня вызывает. И, конечно, есть очень-очень забавная деталь в плане стиля, где твои главные противники — это северокорейская армия. И северные корейцы, разумеется, общаются друг с другом на английском с корейскими акцентами. Потому что реалистичность, дамы и господа. Поэтому Crysis как-то так-сяк. Но посмотрим, что будет дальше. Ну и, в принципе, по играм за последние две недели это все. Ну а теперь переходим, собственно, к нашей сериальной части, и начну с того самого проекта, который не вписывается ни в одну другую концепцию, и это будет сериал «Мандалорец». «Мандалорец» — это долгожданный игровой сериал во вселенной «Звездных войн», который вышел на не менее долгожданном онлайн-сервисе Disney Plus и был одним из их стартовых продуктов, который как раз привлек много внимания и большую аудиторию. Рассказывает он о безымянном охотнике за головами, который, собственно, является «Мандалорцем», и одевается он так же, как культовый персонаж Боба Фетт. И события здесь происходят где-то между старой трилогией и новой. И здесь уже нет империи, но есть еще некоторые ее остатки. И наш главный герой все еще пытается как-то свести концы с концами, он принимает всякие разные заказы по поиску беглецов, по убийству всяких нехороших товарищей, и на момент начала истории к нему обращается какой-то таинственный богатый заказчик, которого играет Вернер Херцог, и просит его найти какой-то таинственный груз и привезти обратно, живым или мертвым. И, казалось бы, вполне себе обычная миссия, но при этом с очень необычной большой наградой, и наш герой соглашается. А когда он прибывает на нужную планету и находит этот груз, оказывается, что груз живой. И он оказывается тем же биологическим видом, что и джедай-мастер Йода. И дальше начинается большое приключение, когда у нашего героя возникают терзания совести, и он начинает задумываться, стоит ли этому странному челу, который похож на Вернера Херцога, возвращать этого милого маленького Йоду. Примерно такова завязка этого 8-серийного сезона. И впечатления остались по традиции довольно смешанные. И начну с того, что хорошо, потому что его больше. Сериал очень хорошо снят. Тут много талантливых людей работает за камерой. Автор сериала — это Джон Фавро, а режиссеры тут такие, как, например, Дэйв Филони, который занимается всей анимационной вселенной «Звездных войн», а также Тайка Вайтити, и даже Брайс Даллас Хауард здесь, кажется, дебютировала в режиссуре. То есть люди серьезные, большие и важные. Также, насколько я знаю, авторам предоставили все ресурсы киноподразделения Lucasfilm, поэтому выглядит все просто великолепно. Спецэффекты классные, экшн-сцены сняты на должном уровне, и, собственно, атмосфера «Звездных войн» поддерживается великолепно. Хорошо также то, что здесь серии довольно короткие. Большинство из них идет по полчаса, а то и короче. Только финал идет что-то около 40 минут. И это тоже очень хорошее решение, потому что от этого создается чувство такого динамизма, легкости, и весь сезон можно, по сути, за один день просмотреть. И здесь нет той тяжеловесности и неповоротливости, которая, на мой взгляд, характерна всем «Звездным войнам» после «Возвращения джедая». Это большой плюс. Хороши также и актеры. Главного героя играет Педро Паскаль, хотя, насколько он играет, тут хороший вопрос, потому что мы слышим только его голос. По сути, весь сезон он не снимает свой шлем, и я не знаю, кого хвалить. Паскаля, который его озвучивает через звуковой фильтр, или же его дублера. Но все равно он хорош, и несмотря на то, что мы не видим лица героя, и мы очень мало о нем знаем, вплоть до его имени, он очень фактурный, он харизматичный, и постепенно, по сути, благодаря его действиям, даже его, скажем так, жестам и, как говорят, языку тела, мы начинаем к нему проникаться симпатией, и это очень, на самом деле, нелегко сделать, и в этом плане он понравился. А маленький Йода, который здесь, насколько я знаю, не компьютерный, а именно кукольный, тоже исполнен очень хорошо, и постепенно, когда мы видим больше из того, что он умеет и может делать, это тоже добавляет некой такой перчинки в события, и мне это понравилось. Хотя также хватает моментов, когда понимаешь, что это диснеевский сериал, и все хотят продавать игрушки. И есть много моментов, когда это просто такой фанатский сервис, и можно реально вырезать многие кадры с маленьким Йодой, но их не вырезали, потому что, ну, смотрите, какой он миленький, и вообще он очаровательный, да я хочу себе такого. Опять же, я не хочу на это жаловаться, потому что, как бы, это не особенно хорошо, но это не особенно плохо, это просто есть. И их не так много, и это не так навязчиво, как может показаться. Плюс он просто забавный, и он кукольный, это клево. Также на втором плане появляется, кроме Вернера Херцога, который Вернер Херцог, этим все сказано, тут есть Джина Карано, которая тоже меня очень-очень порадовала, ее всегда приятно видеть, особенно хорошо видеть, когда ей еще и дают, собственно, развернуться, и когда и бюджета хватает, и сценарий не самый банальный, и у нее героиня довольно интересная, потому что она, как бы, бывший командир имперских войск, и теперь она перешла на другую сторону, стала тоже наемницей, и у нее есть какая-никакая эмоциональная подоплека. Ну и, само собой, в экшн-сценах она очень хороша. Хотя тут тоже должен отметить, что экшн-сцены порой немножко портятся монтажом, который чересчур много склеек содержит, и особенно в случае с Карано, которая в прошлом не раз продемонстрировала, что она чертовски хорошо умеет держаться в кадре и исполнять все трюки сама, но много раз из-за того, что мы меняем ракурс каждые 2 секунды, ее усилия как-то так нивелируются. Это немножко жаль. Но в том, что касается перестрелок и погонь, сделано все очень хорошо, и чем дальше, тем как-то так задорнее. Радует еще и то, что атмосфера сериала очень легкая и содержит немало юмора. Потому что Я уже, откровенно говоря, устал от всей этой мрачности и серьезности, которую нам всячески навязывают с тех пор, как «Бэтмен. Начало» стал хитом. И здесь, хотя, конечно, и хватает довольно-таки суровых и серьезных поворотов, атмосфера все равно такая довольно легкая, и она тебя не напрягает. И от этого как раз наоборот еще больше сопереживаешь героям и проникаешься постепенно их терзаниями и их проблемами. Это сделано хорошо. А вот что касается минусов, здесь как бы это одновременно и большой плюс сериала, и такой, я бы сказал, не самый маленький его минус, а именно то, что история здесь очень-очень-очень-очень простая, прямолинейная и как раз лишенная галактических масштабов. Тут нет ни одного Скайуокера, и никто даже не упоминает эту фамилию. И, если честно, после фильмов, конечно, это глоток свежего воздуха, и понимая, что в этой галактике может быть много-много-много персонажей, много разных сюжетов, и это не столько фантастика, сколько скорее вестерн, который просто происходит в разных планетах и использует всякие разные крутые технологии. И наш главный герой, он как классический такой молчаливый герой с Дикого Запада, который человек без имени и все дела. И вот это очень хорошо, потому что после того, как смотришь 9 фильмов, и даже больше, чем 9, и все равно все сводится к Скайуокерам, то это превращает галактику в деревню, и становится просто все равно. А здесь же есть все-таки место для и сюрпризов, и чего-то более свежего, и, конечно, чувствуется, что и Фавро, и все его коллеги — это большие фанаты «Звездных войн», но нет ощущения, что они просто пережевывают вещи, которые мы уже любим, и просто кидают нам их в хаотичном порядке. Здесь есть какая-никакая, не побоюсь этого слова, оригинальность. Это порадовало. С другой же стороны, эта самая простота истории и ее очень скромные масштабы немножечко подводят, и середина сезона, откровенно говоря, довольно скучноватая, потому что здесь именно что нет какой-то большой глубокой драмы, и здесь мы пару раз смотрим, как наш главный герой просто выполняет всякие разные миссии, он знакомится со своими бывшими товарищами, и просто есть такие отдельно стоящие сюжетики. И вроде бы они нормально сделаны, но с другой стороны, понимаешь, что это все ты уже миллион раз видел просто в других контекстах. И, если честно, как-то вот между серией так 4 и 6 мне смотрелось так немножко в полглаза. Но в конце, к счастью, все снова вырулилось, и все сюжетные линии объединились воедино, и получилось очень и драматично, и эмоционально, и впечатляюще. Но в целом я скажу так, что, наверное, это не столько комплимент «Мандалорцу», сколько просто признак того, насколько в целом «Звездные войны» немножко себя уже распылили, и сейчас получается сериал, который по всем как бы параметрам в плане сценария и сюжета довольно средний, но когда видишь его на фоне того, какой балаган творится в фильмах, это чувствуется как какая-то сенсация. То есть это поговорка про то, что в стране слепых одноглазый будет королем. Потому что так, положа руку на сердце, скажу, что по уровню, скажем так, художественной ценности, «Мандалорец» — это примерно как сериал «Уокер. Техасский рейнджер». Хотя «Мандалорца» поставлю чуточку ниже, потому что все-таки у «Мандалорца», в отличие от «Уокера. Техасского рейнджера», нет величайшей музыкальной темы в истории музыкальных тем. А Чак Норрис, чего он не умеет? Но при всем при этом я порекомендую «Мандалорца». Он нормальный сериал. Он не шикарный, он не плохой, он просто нормальный. А если честно, сегодня «Звездные войны» в таком болоте, что нормально — это уже очень хорошо. Поэтому посмотреть стоит. Тем более, как я уже говорил, серии очень короткие, и реально сезон длится что-то около 4 часов, может даже меньше. Поэтому стоит. А еще и радует то, что во втором сезоне появится Тимоти Олифант, к вопросу о современных вестернах. Поэтому я его жду и жду с интересом. Ну а теперь перейдем к еще одной около диснеевской теме, потому что сегодня три мои сериала — это проекты, в которых главные роли играют звезды киновселенной Marvel, но эти сериалы не связаны с киновселенной Marvel, и они демонстрируют, что эти люди могут отлично играть и без зеленых экранов. И начнем мы сегодня с заслуженного Капитана Америки Криса Эванса и его драмы от Apple под названием «Защищая Джейкоба». We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim. It's from your son. There's got to be an explanation. They go to the same school, Jacob's in his class. Yes, we know that. Lynn, have you arrested my son? «Защищая Джейкоба» — это мини-сериал, основанный на одноименной книге Уильяма Лэнде, рассказывающий о том, как в небольшом американском городке живет себе процветающий местный прокурор в исполнении Криса Эванса, у которого образцово-показательная семья в пригороде, с его супругой, которая занимается благотворительностью, и ее играет Мишель Докери, а также с его сыном-отличником, которого играет юное дарование Джейден Мартелл, которого вы могли видеть, среди прочего, в «Достать ножи», в «Оно», а также в «Midnight Special» у Джеффа Николса. Однако их счастливому семейному быту приходит конец, когда в один прекрасный день в близлежащем лесу находят убитого подростка, который является одноклассником сына Эванса. И вскоре подозрения падают именно на него. И на протяжении 8 серий мы смотрим, во-первых, за тем, как строится уголовное дело, как проходит судебное разбирательство, а также мы наблюдаем за тем, как это событие сказывается на всей семье, на жизни каждого ее члена в отдельности, и для всех жизнь необратимо и бесповоротно меняется, и, к сожалению, не в самую лучшую сторону. Ну и, конечно, на протяжении повествования возникает немало вопросов на тему того, что «А может, Мартел на самом деле убийца?» Потому что вы же посмотрите на него. И появляется много разных и слухов, и улик, и просто необъяснимых событий, которые вызывают немало сомнений у его родителей и у окружающих. И должен признать, что хотя сам сюжет не то чтобы отличается какой-то новизной или оригинальностью, потому что подобные судебно-семейные драмы штамповались десятками в 90-х, среди прочего благодаря Джону Гришему, и тут, в принципе, Америку никто не открывает. Но сериал смотрится весьма и весьма хорошо благодаря своему исполнению, потому что здесь, как и на всех остальных проектах Apple, бюджет видно колоссальный, и картинка просто вылизана, и в кадре постоянно мелькают знакомые лица. И кроме уже вышеназванных, тут также появляются Пабло Шрайбер, Черри Джонс и лауреат Оскара Джей Кей Симмонс. И опять-таки, благодаря лишь 8-серийной продолжительности, никогда не возникает чувство, что сюжет топчется на месте и разворачивается медленно. Здесь хватает шокирующих поворотов и ложных следов, и страшных тайн практически у всех, и это смотрится, я бы сказал, довольно-таки грамотно, и не возникает чувства о том, что от тебя что-то скрывают или что сценарист с тобой играет нечестно. Помогает еще и то, что сценарист здесь ровно один, и это Марк Бомбак, прославившийся «Крепким орехом 4», и здесь всего один режиссер, и это Мортен Тильдум, снявший «Игру в имитацию» и «Пассажиров». И здесь все, опять же, сделано на высочайшем техническом уровне, все классно исполнено, и несмотря на то, что тематика здесь, опять же, очень такая неприятная и нехорошая, потому что убийство детей — это, мягко говоря, не круто, и это не то, что ты себе представляешь, когда думаешь: «А, свободный день в воскресенье, что мне посмотреть? А, я знаю! Это история о том, как подросток убил подростка». Но смотрится не особо напрягая и в депрессию не вгоняет. И очень еще и хорошо то, что есть такой классный прием, который использует сценарист Марк Бомбак, когда вроде думаешь, что ты теперь уже все знаешь, все тайны уже открыты, и можно выдохнуть спокойно. А потом оказывается, что нет. И в итоге, когда все заканчивается, то просто хочется сказать: да, это было хорошо, спасибо. Нет такого чувства, что «Вау, это было сенсационно, смотрите все!» Но и нет такого чувства, что что-то тебе не додали. Ты получил ровно то, что тебе обещали. И это, на самом деле, большая редкость на сегодняшний день, и я эти 8 часов провел с большим интересом, и он просто солидный такой мини-сериал. Ничего необычного, ничего сенсационного, но просто хорошо сделано. Все работают на отлично, собственно, все знают, чего хотят получить, и именно это делают. Поэтому тут всем большое, собственно, спасибо, и очень хорошо то, что здесь сразу все сказали: это мини-сериал. Никакого продолжения, никаких там затравок и завязок на будущее. Это вот наша история, она закончена. Собственно, посмотрите, а дальше делайте выводы сами. И это тоже большое облегчение и очень свежо смотрится. И говорить подробнее я не могу и не хочу, потому что там будут спойлеры. Поэтому просто скажу, что «Защищая Джейкоба» я рекомендую. Особенно если вы скучаете по Крису Эвансу и хотите увидеть его в не совсем привычной для себя роли. Поэтому посмотреть очень даже стоит. Что ж, поговорили об одном Капитане Америки, теперь давайте поговорим о его преемнике, а именно об Энтони Мэки, который исполняет главную роль во втором сезоне «Видоизмененного углерода» от компании Netflix. Второй сезон «Видоизмененного углерода» во многом получился перезапуском сериала, потому что здесь много есть изменений как перед камерой, так и за ней. В частности, события второго сезона разворачиваются спустя 30 лет после первого, и из героев прошлого сезона здесь остаются только главный товарищ Такеши Ковач и его верный помощник, искусственный интеллект По, который, правда, ввиду событий первого сезона теперь функционирует не совсем исправно, и это становится одной из больших драматических проблем. И третий человек, который здесь перекочевал из прошлого года, это Рене Элис Голдбери в роли роли возлюбленной нашего главного героя Келкрист Фалконер, которая считалась погибшей давным-давно, но теперь возникает ощущение, что, возможно, она снова жива. И солидную часть сюжета занимают поиски Ковача своей возлюбленной и попытки снова с ней воссоединиться и вернуться с ней на путь истинный. Но завязка немножко другая, заключается она в том, что спустя 30 лет он поменял уже целую кучу новых оболочек, и он уже не выглядит как Юэль Кинеман. Его находит наемница по имени Треп, роль которой исполняет Симона Мисик, и она говорит, что у нее для него есть большое предложение, потому что она представляет еще одного большого богатея, которого зовут Гораций Эксли, и он хочет, чтобы Ковач стал его новым охранником, потому что кто-то Эксли хочет убить насмерть. И он просит Ковача вычислить того самого убийцу и предотвратить смерть. И как только начинаешь думать, что, ну хорошо, отличненько, еще одна классическая завязка для детективной истории, еще один футуристический нуар, собственно, полный вперед. Тут мы видим, что все не так. Ковач получает новое тело, которое похоже на актера Энтони Мэки. У него там есть куча технических прибамбасов, у него там суперсила и регенерация и все дела. Но как только он просыпается в своем новом теле, Эксли уже мертв. И все его копии тоже, и оказывается, что он свою миссию провалил, даже ее еще не начав. А потом начинаются проблемы. И это, опять же, только завязка, дальше говорить не буду. Тут сразу скажу, что такая интересная ситуация получилась, потому что одну из больших проблем первого сезона второй решил уже по умолчанию. И кроме того, что теперь у нас новый главный актер и, по сути, новая история, здесь еще большое изменение в том, что сезон стал короче. В нем только 8 серий, и из них, по-моему, только... По-моему, только 2 были длиннее 50 минут. То есть в плане затянутости уже такой проблемы, как было в прошлом году, нет. Но вместе с этим... Чувство того, что история стала более сконцентрированной и динамичной, к сожалению, не возникло. И здесь как раз немножко конфуз у меня вызвала первая серия, когда, думая, что будет одно, а оказывается совершенно другое. И все намеки на фильм-нуар и на детективную линию очень быстро уходят, и начинается не совсем внятная история о борьбе против злого правительства, о всяких разных политических играх, о жажде власти, а постепенно в сюжете еще и появляются намеки на инопланетян. И все это еще перемешивается с не самой убедительной романтической историей между Ковачем и Фалконер, а также еще и с попытками повосстановить самого себя, потому что он не совсем «здоров», в кавычках, и он немало времени проводит за разговорами с новым искусственным интеллектом по имени Диг насчет того, чтобы как бы ему, во-первых, быть хорошим поплечником для главного героя, а во-вторых, еще и не потерять свою индивидуальность. И все вот это вот вместе... Несмотря на то, что времени сезон занимает меньше, как-то вот, я не знаю, опять же, довольно быстро надоедает. Если честно, под конец сезона, когда начинают уже происходить шокирующие повороты и срываются маски, и мы узнаем большие откровения о прошлом, я только пожимал плечами. И под конец, когда начинается грандиозная битва за судьбу целой планеты, казалось все каким-то, да не знаю, каким-то что ли банальненьким и сереньким и не совсем убедительным. Проблема еще и в том, что после смешанной реакции на первый сезон очень видно, что Netflix немножко потерял веру в проект, и уже видно невооруженным глазом, что бюджет во втором сезоне явно был гораздо меньше. Поэтому тут на порядок меньше стало сцен на открытом воздухе, а больше всего мы их видим в сцене в лесу, где ничего футуристического нет. Мы в основном проводим время в темных помещениях, которые лишены компьютерной графики, и все смотрится так довольно-таки бюджетненько и кустарненько. Это тоже разочаровывает. Экшн-сцены в этот раз стали еще менее внятными, и они снова испорчены хаотичным монтажом, хотя многие исполнители-то явно умеют, собственно, в хореографию и уже имеют немало в этом опыт. Но не знаю, почему как так все сделано очень лениво. Ни один из режиссеров первого сезона не вернулся, теперь новый коллектив. Опять же, тут есть талантливые люди, вроде, например, Кирана Доннелли из «Викингов» или Майкла Бассета из «Ответного удара». Вроде люди, которые умеют делать классный экшен, но смотрится как-то так очень вяло и без огонька. И еще одна проблема в том, что посреди работы над сезоном произошла смена руководителя. И автор сериала Лейта Калагридис ушла на второй план, и вместо нее поставили Элисон Шепкер, которая, в принципе, не новичок в фантастическом телевидении, потому что она работала на «Грани», на «Шпионке» и на «Лосте». То есть человек, в принципе, опытный и респектабельный. Но... На протяжении сезона так и не возникло чувства, на что здесь хотят сделать акцент. И получается всего понемножку, но как-то так Я не знаю, почему даже. Опять же, получился бракованный воздушный шарик. Потому что я не могу сказать, что кто-то реально плох в сериале. Все работают хорошо. Мэгги в главной роли более чем достойно заменил Киннемана и справляется очень хорошо. В чем-то даже лучше, потому что он более, что ли, харизматичный, такой немножко более теплый актер, я бы сказал. А в такой роли, как Такеши Ковач, который, по сути, умеет только хмуриться и убивать, это очень большой плюс. И он... чисто вот за счет своих природных данных делает его куда более динамичным персонажем, и он удерживает внимание, я считаю, получше, чем его предшественник. Миссик и Голсбери тоже вполне себе нормальные, и ничего плохого о них не скажу. Также появляется Лейла Лорен из «Власти в ночном городе», которую тоже я всегда рад видеть, и она тоже хороша, вполне компетентно справляется со своей ролью. Но как-то вот смотришь на это все и думаешь... Как-то вот мало что в памяти задерживается. Даже Крис Коннор, который был для меня главной звездой первого сезона в роли По, и здесь он какой-то получился, опять же, как фанатский сервис. По-хорошему, у него нет причин быть в этом сезоне. И с тем, как он закончил первый сезон, реально надо было оставить его, собственно, там, где он остался. И, по-моему, это было бы куда более драматично и куда лучше запомнилось бы. А теперь же получается, что и финал первого сезона смазан, и во втором ему, по сути, делать нечего. И поэтому как-то так получилось немножко абы что. А заканчивается сезон довольно интригующе. Там есть пара очень хороших драматичных моментов и есть такой интересный задел на будущее. И новое направление, на мой взгляд, довольно интересное, и я бы хотел увидеть, куда они пойдут дальше. Но прошло вот уже, сколько, почти 5 месяцев с момента премьеры второго сезона, и Netflix до сих пор о нем ни слова не сказал. То есть он и не закрыл его, и не продлил, что не самый хороший признак. И в целом это довольно показательный пример в том, как Netflix относится к своим продуктам, как избалованный ребенок. То есть вот взял одну игрушку, поигрался год. Если всем понравилось, хорошо, давайте продолжать. Не понравилось, ай, все. Кидает в кучу и берется за новую игрушку. И на это уже забил. И показательно то, что когда первый сезон выходил, собственно, в эфир, если позволите, то было много фанфар, было много внимания в прессе, были целые гигантские статьи, интервью и все дела. Когда выходит второй сезон, фанфар нет, внимания нет, и он просто еще один из многих. И, конечно, такие ходы говорят не в пользу Netflix как место для креативных людей. Но, как всегда, это чисто мое обывательское впечатление. Но в целом, второй сезон «Видоизмененного углерода», знаете, нет, не порекомендую. Несмотря на то, что он исправил много ошибок первого, в частности, его длину и то, что теперь здесь уже нет на каждом углу сексуальных сцен, это, конечно, очень хорошо, но я считаю, что рекомендовать сериал по тому, чего у него нет, это не лучший ход. А вот за то, что у него есть, ну, я не скажу, что он так хорошо и стоит его советовать. Поэтому, увы, нет. Ну и давайте-ка перейдем уже к нашему финальному сериалу на сегодня. И здесь у нас исполнительница роли Алой Ведьмы Элизабет Олсен, которая сыграла главную роль в драме «Соболезную вашей утрате» от Facebook Watch.
Will you cut my hair?
Why?
It's been 6 months since Matt died. That means that's like 3 inches of grief hair. And I don't want it on my head anymore.
Why are we trying to be okay on the outside when there is a nuclear holocaust happening on the inside?
И я знаю, о чем вы подумали. Постойте-ка, что такое Facebook Watch? Это была попытка Facebook, как и многих других онлайн-компаний, ворваться в мир телевидения и показать, что если ты забросаешь все деньгами, то ты тоже будешь иметь успех, как и Netflix, как и HBO, как и эфирное телевидение. И, как и, например, YouTube, они в этом деле очень быстро сели в лужу, и сегодня Facebook Watch потихоньку уже сворачивается, спустя 2 года. А «Соболезную вашей утрате» был одним из их первых флагмановских проектов, и он вышел в конце 2018 года. И вопреки тенденциям, когда каждый новый сервис пытается сделать что-то очень дорогое и громкое и впечатляющее, он, наоборот, получился маленьким, тихим и скромным. И это получасовая драма, рассказывающая о главной героине по имени Ли, которую играет Элизабет Олсен, у которой умер муж. Умер внезапно и трагически, и мы наблюдаем именно за тем, как она пытается жить дальше, и сериал именно посвящен темам потери, скорби и попыткам возобновить свою жизнь, когда ты теряешь свою вторую половину. И здесь много сцен, когда она ходит в группы поддержки или пытается как-то побороть свои чувства грусти, депрессии и гнева и как-то завязать новое знакомство или наладить отношения со своими родственниками, среди которых есть ее сестра в исполнении Келли Мари Тран из «Звездных войн» и ее мать, которую играет Дженнет МакТир, а также с братом ее погибшего мужа, которого играет Джован Адепо. И я понимаю, что сама фраза Получасовая драма о скорби, депрессии и грусти в наши дни. Это звучит как полная противоположность того, что хочется смотреть. Но должен сказать, что я был безумно приятно удивлен сериалом. И, на мой взгляд, он получился одной из лучших вещей, что я видел за последние 2 года. У него пока что есть 2 сезона, к сожалению, их только 2. Потому что Facebook, когда совершенно завалил свое дело по части продвижения своих оригинальных сериалов, решил их все позакрывать и сфокусироваться только на всяких реалити-шоу и как бы документальных вещах, которые делаются быстро и дешево. Поэтому есть только 2 сезона сериала, но скажу честно, что оба из них просто великолепны. Говорить что-то о сюжете не имеет смысла, потому что он здесь как бы не главное. Здесь главное — это ощущение, состояние и эмоции. И он как раз делает очень редкую вещь, когда он берется за откровенно тяжелую тематику, которую не то чтобы захочешь по своей воле исследовать и как-то погружаться в нее, но он ее рассматривает, во-первых, очень глубоко, с очень большой эмпатией к своим героям, но при этом он никогда не чувствуется каким-то угрюмым, и он тебя не загружает и не напрягает. То есть ты полностью ощущаешь то, через что проходят главные герои, но ты не перестаешь хотеть смотреть дальше. То есть ты не теряешь к ним интерес, ты не теряешь желание продолжать, и это чертовски тяжело сделать. И здесь срабатывает несколько факторов. Во-первых, все до одного актера работают просто идеально. И если вы знаете Элизабет Олсен только по фильмам о «Мстителях», то здесь она просто для вас будет откровением. А если вы знаете Элизабет Олсен по ее маленьким ролям, вроде, например, Марты, Марси, Мэй, Марлен, она здесь тоже для вас будет откровением, потому что она просто блистательна. И она одинаково классно играет как свои моменты большой грусти и парализованности своей печалью, так и моменты, когда она пытается немножко от этого дела отвлечься и начать жизнь заново, или когда она пытается, допустим, как-то выплеснуть все свои эмоции, всю свою агрессию, всю свою фрустрацию, как бы не держать ее в себе. И везде смотрится 100% убедительно, очень экспрессивно, и камера, когда она фокусируется на ее лице, это просто, да, это шикарно, это очень эффектно, и есть моменты, которые могут и рассмешить, и растрогать, и задеть за живое. Но все 20 серий сериала смотрятся просто на ура, я бы сказал. Ничуть не хуже и второстепенные персонажи, но им внимание уделяется чуточку меньше. Но все равно все очень интересно, и, опять же, темы поднимаются очень классные. И в первом сезоне есть такой момент, когда, например, наша героиня находит телефон своего мужа, но он заблокирован, и ей нужно вспомнить код. И она понимает, что она кода не знает, и она в целом довольно плохо знала своего мужа. И при жизни мы понимаем, что, конечно, когда человек умирает, то мы первым делом помним о хорошем и о тех особенных, волшебных моментах, что мы разделяли с ними. Но также сериал смотрит и на времена, когда все было не так-то и хорошо, и не так-то весело. И то, как здесь исследуется чувство вины, чувство депрессии и вот это ощущение того, что ты по-настоящему либо не знал, либо, может, не хотел знать своего партнера. Это тоже, на самом деле, дает гигантскую пищу для размышлений и смотрится безумно интересно. И самое классное то, что здесь нет каких-то наивных таких попыток именно создать драму, вот, знаете, такой с большой буквы «Д». А здесь, по сути, все конфликты и все проблемы, которые возникают, они очень, я считаю, будут знакомы каждому зрителю, они очень бытовые, очень простые на первый взгляд, но в то же время очень, я считаю, важные и близкие каждому, и просто посмотреть на то, как люди испытывают трудности, которые похожи на твои хоть немножко, в этом есть какое-то такое, не знаю, какой-то катарсис, что ли, когда смотришь. И сериал смотрится просто приятно и интересно. И я знаю, это звучит странно, смотреть сериал о вдове будет приятно, но именно так и получается. И в наши нынешние времена, когда, откровенно говоря, каждый день все труднее и труднее найти причины радоваться и как-то просто видеть что-то светлое и доброе в этом мире и в этих людях, для меня сериал стал глотком свежего воздуха, и я не знаю даже, как продолжить эту фразу, потому что в последнее время мне становится откровенно трудно делать многие вещи, которые я делаю, и продолжать заниматься какими-то делами, которые раньше доставляли удовольствие, это начинает требовать все больших усилий. И все больше начинает задавать себе вопрос, собственно, кому оно надо, и зачем, и в чем смысл. И когда вот я смотрю такие вещи, то я немножко, не знаю, что ли, дух поднимается и понимаю, что кому-то оно все-таки надо. И что все-таки, да, жизнь немножко так себе, и все очень трудно, и оставаться позитивным все сложнее с каждым днем. Но если сдаться и если дать, скажем так, всем твоим расстройствам и всей твоей грусти взять верх над тобой, то сделаешь только хуже. Не только себе, но и своим близким. И, опять же, это очень простая и банальная мораль, но в «Соболезную вашей утрате» она подана, на мой взгляд, очень так ненавязчиво, но очень эффектно. И тут помогает еще и то, что здесь подобраны классные режиссеры, и одним из главных из них является Джеймс Понсольд, один из моих любимых постановщиков последних лет, который снял «В хлам» и «Захватывающее время». И он, как и всегда, очень умеет снимать так расслабленно, и видно, что он дает актерам полную волю в своих действиях, и он как-то вот улавливает такие мимолетные моменты чего-то очень искреннего, очень такого глубокого и цепляющего. Но при этом он никогда не перегибает, и всегда всем веришь. И это очень классно. И также есть очень хорошие сценарии. Автор сериала, Кит Штейн-Кельнер, до этого больше работала в театре. И я слышал в некоторых отзывах, что некоторые критиковали здешние диалоги, что они чересчур театральные, и все постоянно говорят о том, что они чувствуют, и нет никакого подтекста. Я этого не почувствовал, если честно. Мне как раз, наоборот, понравилось то, что здесь люди стараются, и порой им удается именно открыто говорить друг с другом. И это как бы одна из тем истории, насколько трудно на самом деле говорить именно то, что ты думаешь и что ты чувствуешь, не боясь и именно не переживая за то, как люди на это отреагируют. И, как правило, в жизни все проблемы у нас именно из-за того, что мы боимся коммуникации, и мы что-то скрываем или не договариваем. И в этом отношении сериал мне, опять же, очень близок, и просто реально он меня очень впечатлил и придал какой-то бодрости, что ли. И, конечно, очень-очень обидно, что его закрыли на втором сезоне, потому что финал второго сезона, он, с одной стороны, многие линии закрывает, и, в принципе, на нем можно как бы остановиться, но при этом у него видно, что есть еще большущий потенциал для дальнейшего роста, и как раз его финальный кадр, он, ну, такой, что просто хочешь увидеть, что будет дальше, потому что нельзя вот так вот все бросать. Но, к сожалению, как говорила сама Штейн-Кельнер, она пыталась привлечь кого-то другого инвестора, и, может, кто-то другой перекупил бы права на сериал, чтобы продолжить его, но, насколько знаю, ничего из этого не вышло. И вот это очень обидно, потому что сериал, на самом деле, суперский. И даже в таком немножко незаконченном виде, как он есть сейчас, я все равно остался в большом от него в восторге, и думаю, что рано или поздно я его еще и пересмотрю, потому что он берет очень сложную тему, но находит к ней, на удивление, легкий и глубокий взрослый подход. А это, опять же, повторюсь, большая-пребольшая редкость. И безумно жаль, что при миллиардной аудитории пользователей Фейсбука руководители его телевизионного подразделения не смогли найти способ привлечь больше людей к просмотру сериала. И уж тем более обидно, что они не смогли привлечь внимание каких-либо серьезных наград к нему. Потому что если бы он выходил даже хотя бы на Амазоне, или на HBO, или на FX, то гарантирую, как минимум Олсен получила бы номинацию на Эмми. Но, увы, ничего не поделать. Хорошо хотя бы, что есть два сезона. И, повторюсь, «Соболезную вашей утрате» я рекомендую от всей души. Сериал просто великолепный. И вот на этой жизнеутверждающей ноте давайте-ка на сегодня будем закругляться. Если вы дослушали до этого момента, то большое вам спасибо за ваше время и терпение. Если вам есть что сказать о фильмах и играх, что я упоминал, то милости прошу в комментарии. Если вам понравилось то, что вы услышали, то, пожалуйста, поделитесь с друзьями. А следить за всей моей деятельностью, связанной с кино и телевидением, и этим подкастом вы можете в моей группе ВКонтакте vk.com/burlykino. Ну а до следующего раза. Меня зовут Александр Бурлыка. Спасибо за внимание и услышимся в межсезонье.